Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Княгиня Наталья Урусова. Материнский плач Святой Руси. Данная книга представляет собой уникальный документ. Живое, в отличие от архивных, свидетельство обвинения против коммунизма. Удивительные, чудом дошедшие до нас слезы хрупкой матери, скиталицы по распятой Святой Руси во времена величайшей трагедии человеческой истории. Свидетельства, пронесенные сквозь кошмар, попытки устроить на земле царство, лишенное Бога. Опыт того, что даже один в поле воин, если на его стороне правда.
Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию заключительную передачу из аудиоцикла, составленного на основе воспоминаний Натальи Урусовой. В основе этого цикла бережно сохраненные рассказы княгини Натальи Владимировны Урусовой и ее книги «Материнский плач Святой Руси». Для нас сегодня они являются бесценным историческим источником. Княгиня Урусова происходила из старинного дворянского рода Истоминых, подарившего России героя обороны Севастополя, контр-адмирала Владимира Ивановича Истомина, соратника адмиралов Корнилова и Нахимова. По материнской линии Наталья Владимировна была правнучкой Матвея Ивановича Платова, прославленного атамана Донского казачьего войска. Жизнь княгини вместила и безмятежное счастье детства и юности, и горькие испытания, обрушившиеся на нее после революции. Вместе с детьми она пережила кровавое подавление Ярославского восстания 1918 года. Наталье Урусовой пришлось много скитаться по стране, укрываться на Кавказе, жить в Казахстане вместе с высланным туда сыном, переносить и голод, и болезни, и утраты самых близких. Но даже в самых суровых условиях она не теряла мужества, помогала другим и неустанно трудилась. Твердая вера в Бога, любовь к ближним и непоколебимая надежда на восстановление Божьей правды на русской земле – питали ее душевные силы. Скорби и испытания лишь укрепляли ее дух, воспитывали терпение и давали надежду, как сказано об этом в послании святого апостола Павла к римлянам. Мы хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда, а надежда не постыжает. Рассказы Натальи Урусовой, написанные живым, искренним языком, служат ярким свидетельством эпохи, проливая свет на состояние умов и сердец в тяжкие дни русской смуты. Ее истории помогают нам не забывать своего прошлого и лучше понимать самих себя.
Бог-судья. Как я писала, Петя служил помощником машиниста на узловом разъезде. Это не селение, а только депо для смены паровозов. Прислали туда как-то практиканта, молодого комсомольца, с тем, чтобы он сдал экзамен на помощника машиниста. Все 3 месяца он не отходил от Пети, проявляя самые добрые отношения. Петя был с ним дружен, но в откровенности никогда не вступал. Человек этот был ленив и абсолютно ничего не знал и не сдал бы экзамена без Петиной помощи. Петя его подготовил, и тот успешно сдал экзамен. Когда тот уезжал, то сказал наедине: «Ты хороший товарищ, добрый и помог мне. Без тебя я не сдал бы экзамена, а потому и я помогу тебе советом и открою тайну. Я был на 3 месяца приставлен к тебе от ГПУ. Всегда этого ожидай, а потому следи за собой и будь осторожен». Вот какая подлая слежка и трудная жизнь была. Нигде ни минуты человек не был свободен и гарантирован от измены и шпионажа. Это и породило такое грешное недоверие почти ко всем новым знакомствам. Даже самые высокие идеалисты, прожив много лет в Советской России, не могли побороть в себе подозрения и недоверие. Летом 1926 года поехала я с 2 младшими в Москву. Билет бесплатный, и мне хотелось навестить родных и побывать на могиле безгранично любимого мною отца. Бесплатный билет 1 раз в году был существенной привилегией службы на железной дороге. Не комсомолец или не коммунист был всегда как нелюбимый пасынок у злой мачехи. Вся молодежь могла учиться во всех высших школах, научных, технических и профессиональных, но они не коммунисты, нет. Все имели право на бесплатный курорт, но они нет. Все пользовались полным питанием, но они нет. Все имели туристические билеты куда угодно во время отпуска, но они нет. Так вот, мы поехали. В то время я еще не делала искусственных цветов, и денег у меня совсем не было. Когда мы приехали на Скорбященское кладбище, то недалеко от могилы моего отца священник служил кому-то панихиду, а я говорю: «Вот, дети, как печально. У нас нет возможности заплатить священнику, чтобы у дедушки отслужить панихиду. Идем и видим, что на его могиле блестит что-то яркое, как бы стеклышко на солнце. Подходим, а в головах у отца лежит совсем новенькое, словно только что отчеканенный полтинник. Мы поразились». Андрюша радостно побежал к батюшке, прося отслужить панихиду. В то время серебряные 50 копеек имели цену. Всегда и везде в России было много дивных случаев и чудесного спасения по вере, немедленной помощи и кары Божьей. Пророк Илия. Мне рассказывала монахиня, жившая в станице Кавказской. Известно, что в Ильин день все население колхозами убирало пшеницу. В Ильин день испокон веку бывает, за редким исключением, гроза. Это не поверье, а истинный факт, наблюдаемый мной в течение долголетней жизни. Так было и в этот раз. Небо стало покрываться тучами, стали торопиться. Кто-то уговаривал спрятаться, указывая на Ильин день в сарай. Черная туча быстро надвигалась, и уже неотдаленный, а слышен был почти над головами зловещий гром. Один из председателей колхоза, коммунист, позволил себе кощунственную выходку, обращаясь к пророку Илье. «Я не буду повторять его слов, скажу только, что он пригласил пророка подкатить к ним на своей колеснице». Раздался дружный одобрительный смех. В этом сарае все собрались из-за хлынувшего дождя. А 2 молодых женщины испугались этих слов и бросились из сарая со словами: «Смотрите, как бы пророк Илья и на самом деле не подкатил к вам». Женщины добежали до большого дуба, стоявшего одиноко посреди поля, и укрылись под ним. Ударил страшный гром после ослепительной молнии и сжег почти моментально сарай со всеми смеявшимися над пророком. Обе женщины только промокли. Незнакомка. Сестра моя, хоть и бывшая фрейлина, оставленная в Москве по соображениям властей и не арестованная, рассказала мне историю, которую слышала сама. Стояла она как-то в очереди за керосином, но главное, ей хотелось купить гарного искусственного масла для лампадки. Конечно, оно не для этого употребления продавалось, но верующие понимали, для чего старушки его покупают. Очередь была очень большая, и ей пришлось бы простоять, возможно, не один час, поэтому она через голову спросила, есть ли гарное масло. Около стоял молодой пожарный в форме. Он и говорит: «Эх, бабушка, теперь это не в моде». Она, думая, что это насмешка, не допуская ничего другого, ответила: «Для вас, молодых, не в моде, а для нас было и будет в моде». «Не думайте, что это шутка. Я сам пришел за маслом для лампадки». Раздался хохот многих лиц. «У нас в селе случилось такое чудо, что не уверовать в него и, конечно, в Бога невозможно. Я сам видел, и никакая сила меня не разуверит».
«Расскажите, расскажите и нам про ваше чудо!»
Одни просили, издеваясь, а другие со страхом Божьим. Но таких, кроме моей сестры, было немного. «С радостью», — сказал пожарный, — все замолчали. В нашем селе была убогонькая нищенка. Родилась она колечкой, совсем почти без ног, всю жизнь ползала на карачках, кто не знал ее. 40 лет приползала она на паперть и просила милостыню. В исполкоме было назначено собрание по вопросу о выявлении кулаков, самых трудолюбивых и непьющих крестьян, о раскулачивании и высылке их. Все должны были обязательно присутствовать. Приползла и убогонькая, а осталась у самой двери. Вдруг входит никому неизвестная женщина, вся одета в черное, наклоняется над ней и говорит: «Зачем ты здесь? Здесь тебе не место. Иди за мной». Она вышла, выползла за ней колечко. «Давно ли ты такая?» — спросила ее незнакомая. «Да с самого рождения. А хочешь быть здоровой?» «Да как же не хотеть, матушка?» «Ну, ступай себе с Богом». С этими словами она не стала видна, а у нашей убогонькой откуда взялись ноги, ведь их не было. Она встала на них и сама пошла домой. Что только началось у нас. Все село сбежалось, и неверующих, и верующих, и никто не смог отрицать чудо, все же хорошо знали ее. Вся окрестность всполошилась, едут и идут, каждому ведь интересно. Дошло до властей, всполошились и они, прислали ГПУ на расследование. Те ничего сказать не могут, дело ведь налицо. Тогда они объявили, что это колдовство. И какой-то враг указал на дочь дьякона. Ее посадили в подвал, обещая расправиться за то, что смутило колдовством всю окрестность. Входит та женщина, что исцелила колечку, и спрашивает: «За что вы посадили дочь дьякона?» «Да она тут каким-то неизвестным средством смутила все население». «Дочь дьякона не виновата. Отпустите ее. Это я сделала. Меня и посадите». «Так и сделали. Дочь дьякона выпустили, а женщину заперли большим замком. А когда утром открыли подвал, то никого там не было». Все молча слушали. Кто как хотел, так и воспринял рассказ. Нет сомнений, что разглашение чуда Божьего этот пожарный стал мучеником за веру.
Пророческое видение. Итак, я жила в Можайске тихо, почти никого не видя, и ездила в Москву. В 1940 году я была у пасхальной заутрени на тайном богослужении. Вернувшись к сестре после литургии, нахожу повестку. Обязательное присутствие в Можайском финансовом отделе в воскресенье до обеда для дачи отчетности в производстве цветов и уплаты налогов. Пришлось с первым же поездом вернуться в Можайск. Пришла, показываю повестку. «Можете идти, сегодня не будет разбираться ваше дело». Это было просто желание испортить мне праздник. Вернувшись в тот же день в Москву, я предалась большой грусти, и вспомнилась мне моя уютная гостиная в Ярославле и музыка Мусоргского «Ведьмы на Лысой горе». Часто играла я эту прекрасную вещь с мужем или старшим сыном в четыре руки. Кто знает эту музыку, Тот помнит, наверное, как под Киевом в полночное время бушевала нечистая сила. Такая реальность чувствовалась в звуках, что в воображении под свист и рев беснования представлялись летающие ведьмы, стукались друг о друга черные рога и в пляске вертелись хвосты. Но вот в самый разгар торжества темной силы над Киевом при появлении зари в виде розоватой полоски на востоке раздается мощный удар церковного колокола к утренне. Заметались ведьмы, заметались в рассыпную с визгом нечистые. Страшные звуки затихают. В божественной тишине зарождающегося утра мерно раздаются удар за ударом уже звуки колоколов не в одной, а многих церквах и святых монастырях. Чудно передал Мусоргский всю картину победы молитвы над адом. Флейта пастуха, блеяние овец, пение птиц, встрепенувшихся навстречу солнцу — все это было реально чудесно в звуках. В голове моей зародилось сравнение. Не пророчество ли это было в музыкальном гении Мусоргского? Неужели так будет? Может, раздастся над Москвой превосходящей заре покаяния мощный удар Ивана Великого? Говорят, что величина и тяжесть этого колокола помешали большевикам его снять. Испуганная властными его звуками, заставляющими дрожать землю, вся нечистая антихристова сила рассеется и скроется в преисподней от трепета перед грозным всемогуществом Божьим, сказавшим в звуке колокола: «Довольно!» На Спасских воротах часы заиграют, коль славен, и вместо адского огня над дворцом будет развиваться трехцветный русский флаг. Унеслась в эти фантазии на минуту. Страшная действительность власти ГПУ пробудила сознание. Никто не знает ни дня, ни часа. Еще не время, и надо потерпеть. Вы прослушали рассказы из книги воспоминаний Натальи Владимировны Урусовой «Материнский плач Святой Руси». Читали Елена Осипова и Анастасия Медекша.
Здравствуйте, дорогие слушатели! Нашу сегодняшнюю встречу начну вот с этих строк. Россия начиналась не с меча, она с косы и плуга начиналась. Не потому, что кровь не горяча, а потому, что русского плеча ни разу в жизни злоба не касалась. И стрелами звеневшие бои лишь прерывали труд ее всегдашний. Недаром конь могучего Ильи оседлан был хозяином на пашне. В руках веселых только от труда по добродушью иногда не сразу возмездие вздымалось. Это да. Но жажды крови не было ни разу. Автор строк – поэт-фронтовик Эдуард Осадов. В 41-м году после окончания школы он добровольцем ушел на фронт, а в 44-м в боях за Севастополь получил ранение осколком снаряда в лицо, потерял зрение. Стихотворение о России было написано в 70-е годы прошлого века. Вспомнили мы эти строки не случайно. В памятные майские дни этого года в Московском доме национальностей прошел первый международный фестиваль молодых славян. Назывался он так: «Любовь творит великие дела. Где есть единство, там всегда победа». Фестиваль проходил в рамках большого международного проекта «Славянский венок. Историческое и культурное единство славянских народов». Организован был Институтом языков и культур имени Льва Толстого, Международным центром славянских языков и культур при поддержке Постоянного комитета Союзного государства Российской Федерации и Республики Беларусь. Более 100 участников из Северной Македонии, Республики Сербской, Боснии и Герцеговины, Республики Беларусь, России. В фестивале участвовали школьники основной школы из города Дервенты и их педагоги, из города Борисов, Республики Беларусь, активные читатели Запольской детской библиотеки Клещевского района, школьники из Минска, Светлогорска, Гомельской области, Пинска, Могилева, Бреста, Калуги, Воронежа, Долгопрудного, Чебоксар, Москвы. Студенты Копольского колледжа, ребята из города Скопье, Северной Македонии, студенты Российского университета медицины, Московского лингвистического университета. Все они, нынешнее поколение молодых славян, были едины в одном. Память о ратном подвиге наших воинов, защитивших землю от фашизма, жива. Мы все вместе победили в этой войне благодаря единству. А это значит, надо это содружество крепить и сохранять. Среди почетных гостей фестиваля зампредседателя ФНК «Белорусы России» Алла Анатольевна Тужилкина, Татьяна Викторовна Белокурская, библиотекарь Запольской библиотеки, Ясмина Заболоцкая, кандидат филологических наук, переводчик сербского, Баси Хафис, председатель комиссии по работе с молодежью Российско-Африканского клуба МГУ имени Ломоносова. Открыла наш фестиваль самая юная участница, 6-летняя Василиса Курзанова из воскресной школы при храме великомученика Дмитрия Солунского города Москвы.
Долина Обуденного, святой. Святая Русь хранит предания о древних битвах и боях и поколений в назидание в монастырях героев прах. Кто защищал сию обитель от поругания врагов? Руси священный избавитель оставил след среди веков. С иконы лик тревожный, строгий, и ясные глаза горят. В ответ на обращение многих, без слов они все говорят. Молитвы слог перед лампадой. Спаси, прости и помоги. Услышь, святой, и нас возрадуй, и веру в сердце взбереги. Ты вдохновляешь и поныне своих сынов на правый бой. Тебе, как воину святыни, мать обращается с мольбой. Ты охраняешь веру в Бога, тебе горит священный свет, и путник в дальнюю дорогу тебе приносит свой обет. Так часто над Великой Русью собиралось в тучах воронье, но стяг священный не опустит, везет нас имя в бой твое. И выстоит Россия в битве, страна поднимется с колен и посвятит свои молитвы герою, что навек не тлен.
Вот на экране кадр документального кино о мирной жизни Бреста. Счастливые лица выпускников, музыка довоенного вальса. До начала войны всего несколько часов. С этих кадров хроники начали выступление ученики Московской школы 2086. Их литературно-музыкальная композиция называлась «Здесь начиналась победа». Они открыли белорусскую страницу. Звучат стихи о героях Брестской крепости, песни тех лет в исполнении одного из самых активных участников нашего проекта ансамбля «Кветачки», руководитель ансамбля Елена Викторовна Бакалова. Стихотворение белорусского поэта-фронтовика Петра Устиновича Бровки читает студентка переводческого отделения Московского лингвистического университета Ангелина Дегтярева.
Дегтярева Ангелина, Петрусь Бровка. Мы не забудем вас. Я выбрала именно это стихотворение белорусского поэта, поскольку оно ярко передает подвиг белорусского народа, чья страна первая приняла на себя удар врага. Уродный край, пришли мы зном, где радостно жили. Сябры, вспомним про сябров, про тех, что не пришли. Их на дорогах фронтовых ховали молодых, под Сталинградом и Москвой ветры пяют об их. Прошли яны помеж вихур, Берлин ворожий, пау. И шумной хвалей Порт-Артур героям честь отдал. У битвах пали змагары, завольны, светлый час. Так спицы ж, воины-сябры, мы не забудем вас.
На прямой связи студенты Копольского государственного колледжа. Арсений Стасевич, Владислава и Анна Кулешовы, Вера Жилач. Они из Минской области.
День добрый. Вас приветствует учреждение образования Копольский государственный колледж. Славянские народы, к которым мы относимся, имеют общие языковые, культурные и исторические традиции. Это единство особенно заметно в трудные времена, когда на наши земли нападали враги. Мы всегда стояли плечом к плечу, защищая свои дома и семьи. В современном мире культурные связи между Белоруссией и Россией также играют важную роль в укреплении нашего единства. Мы делимся литературой, искусством, музыкой и традициями. Совместные праздники, фестивали и культурные обмены способствуют укреплению дружбы и взаимопонимания между нашими народами.
А вот знаменитые строки Александра Трифоновича Твардовского. Главу из известной поэмы Василий Теркин читает Потапенко Даниил.
Здравствуйте. Меня зовут Потапенко Даниил Евгеньевич. Я студент Московского государственного лингвистического университета. Я хочу прочитать вам отрывок из поэмы Александра Твардовского «Василий Теркин». Я выбрал это стихотворение, потому что оно одно из самых значительных произведений периода Великой Отечественной войны. Василий Теркин. О герое. Нет, поскольку о награде речь опять зашла, друзья, то уже не шутки ради кое-что добавлю я. Как-то в госпитале было. День лежу, лежу второй, кто-то смотрит мне в затылок, погляжу, а то герой. Сам собой сказать: мальчишка, недолеток, стригунок, и мутит меня мыслишка, вот он мог, а я не мог. Разговор идет между нами, и спросил я с первых слов: вы откуда родом сами, не из наших ли краев? Смотрит он: а вы откуда? Отвечаю: так и так, сам как раз смоленский буду, может, думаю, земляк. Аж привстал герой: ну что вы, скинул головой, я как раз из-под Тамбова, и потрогал орден свой, и умолкнул, и, похоже, подчеркнуть хотел он мне, что таких, как он, не может быть в смоленской стороне. Что уж, так у них вовеки различаются места, что у них ручьи и реки, и сама земля не та, и полянки, и пригорки, и козявки, и жуки. И куда ты, Васька Теркин, лезешь с дуру в земляки? Так ли нет? Сказать не знаю. Только мне от мысли той сторона моя родная показалась сиротой, сиротинкой, что не видно на народе, на кругу. Так мне стало вдруг обидно, рассказать вам не могу. Это да, что я не гордый по характеру, а все ж, вот теперь, когда я орден получу, скажу я: врешь. Мы в землячество не лезем. Есть у нас свои края. Ты тамбовский, будь любезен, а смоленский, вот он, я. Ни иной какой, ни энский, безымянный корешок, а действительно смоленский, как дразнили нас рожок. Не кичусь родным я краем, но пройди весь белый свет, кто в рожки тебе сыграет так, как наш смоленский дед. Заведет, задует сивая, лихая борода. Ты куда, моя красивая, куда идешь, куда? И ведет, поет, заяривает, ладно, что без слов, со слезою выговаривает радость и любовь. И за ту одну старинную, за музыку рожок, в край родной дорогу длинную 100 раз бы я прошел. Мне не надо, братцы, ордена, мне слава не нужна, а нужна мне, братцы, родина, родная сторона.
Есть в Беларуси небольшой городок, которому в 25-м году было присвоено звание «Город, дружественный детям и подросткам». Это Светлогорск в Гомельской области на реке Березина. Бережно хранят жители города память о событиях Великой Отечественной. В нем несколько братских могил, мемориальный комплекс, колокол, открытый в честь 60-летия Победы Великой Отечественной на месте братского захоронения советских солдат. На прямой связи к участникам фестиваля обратилась педагог школы Анжелика Анатольевна Ласаева. А ученик 10 класса средней школы номер 2 города Светлогорска Егор Поправкин прочитал стихотворение Алексея Суркова «Утро Победы».
Утро Победы, где трава от росы и от крови сырая, где зрачки пулеметов свирепо глядят, полный рост над окопом переднего края поднялся победитель, солдат. Сердце билось, а ребра прерывисто, часто, тишина, не во сне, наяву. И сказал пехотинец, отмаялись, баста, и приметил подснежник ворон. И в душе, тосковавший по свету и ласке, ожил радости прежний певучий поток. И нагнулся солдат, и к простреленной каске осторожно приладил цветок. Снова ожили в памяти, были живые, Подмосковье в снегах и в огне Сталинград. За 4 немыслимых года впервые, как ребенок, заплакал солдат. Так стоял пехотинец, смеясь и рыдая, сапогом попирая колючих плетей. Над плечами плала заря молодая, предвещая солнечный день.
Дорогие гости, участники фестиваля, организаторы, от имени средней школы номер 2 города Светлогорска Гомельской области Республики Беларусь мы приветствуем вас на первом международном фестивале славян. Для нас большая честь быть частью такого значимого мероприятия, где собрались единомышленники, друзья, братья и сестры из разных уголков славянского мира. Мы помним нашу историю, помним о великом подвиге наших народов, которые плечом к плечу стояли в самые трудные времена рядом. В годы Великой Отечественной войны славянские народы как один поднялись на защиту родной земли, свободы и будущего своих детей. Пусть наши дети растут в мире, где ценят прошлое, строят настоящее и верят в общее будущее. И пусть ничто не затмит светлую память о героях, подаривших нам возможность сегодня собраться здесь вместе.
Добрый день! Я хочу познакомить вас с замечательным городом, где я родился и живу. Светлогорск, город химиков, строитель, энергетиков, нефтяников, город юности. А еще это город памяти, традиций и современности. Светлогорск расположен на севере Гомельской области. Один из самых молодых городов Беларуси, основанный в 1961 году на месте деревни Шатилки. Город Светлогорск – это современный культурный центр региона. По старой славянской традиции на берегу реки Березина ежегодно проводится купание, яркий летний праздник. На улицах города в начале марта проводится широкая масленица. Городской дворец культуры, дом культуры энергетиков, дом ремесел, центральная и детские библиотеки. Все для горожан. Светлогорск называют городом молодежи. Здесь развиваются современные музыкальные направления, танцевальные сообщества и спортивные клубы. Отличным местом для спортивных событий и развлечений стал Ледовый дворец. Через знания истории родного края, через культурно-образовательные мероприятия прививается любовь к родине, к славянским традициям. Храним память о героическом прошлом, бережем настоящее, строим светлое будущее. Аллея героев – это 9 бюстов советских солдат разных национальностей, погибших при освобождении районов. Они мужественно сражались, защищая нашу землю от врагов. Монумент «Молчащий колокол» – 9-тонная бронзовая скульптура с именами погибших воинов, расколота память о взрывах войны. Мы храним память о войне, горькую память. Мемориальный комплекс Алла – это место трагедии 14 января 1944 года, где фашисты сожгли 1758 мирных жителей, включая 950 детей. Надпись «Мы живем, пока помним» стала символом памяти. Мемориал операции «Багратион». Именно здесь, в 1944 году, началось крупнейшее наступление советских войск, приведшее к освобождению Беларуси. Светлогорск – город контрастов, где современная архитектура соседствует с историческими мемориалами, а память о войне переплетается жизнеутверждающими традициями. Памятные места, такие как Алла и Багратион, напоминают о цене мирной жизни, а культурные события подчеркивают связь поколений. Это место, где история говорит через камни, а будущее строится руками молодых, энергичных, талантливых людей, таких, как мы. Светлогорск – город будущего. На Беларуси Бог живет. Так каждый простой народ. Твою память сверджая рассалками и от вечных зорко работ.
Память о Великой Отечественной войне учит нас ценить мир, беречь дружбу и никогда не забывать, наша сила в единстве. Огромное спасибо организаторам конкурса, которые пригласили нас сегодня поучаствовать в первом международном фестивале молодых славян. Спасибо.
Наша гостья Татьяна Викторовна Белокурская рассказала о партизанском движении в Кличевском районе. С большим интересом участники посмотрели документальный фильм о событиях Великой Отечественной войны, который привезла Татьяна Викторовна. Да, это так, где есть единство, там всегда победа. Сербскую страницу нашего фестиваля открыла Иванова Татьяна, студентка первого курса Российского университета медицины.
На карте мира есть страна завета, Святого Савы, Милоша страна, как яркая звезда, как целая планета, судьбой славян она озарена. История ее полна любви, полна тревоги, боли и надежды. Там Косово встает, как зарево в крови, там лазари сияют светлые одежды. И как бы ни страшны наветы были зла, ее не истребить, не искалечить веры. Хранима Богом будь земля, страна, где в песнях снова расцветают сербы.
Нас приветствовали школьники из основной школы небольшого городка Дервента из Республики Сербской.
Добрый день! Приветствуем организатора фестиваля, жюри и участников из Республики Сербской, из города Дервента. Каждая совместная работа славянских народов является для нас большой радостью. Связи между сербами и русскими имеют многовековную историю. Их истоки относятся к духовному миру со времен отъезда Святого Савы на Афон с русским монахом, затем борьба за освобождение от османского владычества, работа над языковой, в которой сотрудничали Вук Караджич и филолог Измаил Срезневский. Многочисленные русские ученые периода революции, такие как императорский архитектор Николай Краснов, спроектировавший некоторые из наших важнейших зданий, и до наших дней. Русские и сербы понесли огромные потери в 20 веке. Мы спасем их от забвения. Желаем, чтобы славянские шаги двигались в унисон, в духе Великой Победы, которую мы празднуем в этом году. Команда в составе Майя Николич, Марко Пукета, Стефан Николич, библиотекарь Снежана Пукета и профессор Снежана Янкович желают вам удачи в вашей дальнейшей работе. У Лукоморья дуб зеленый Александр Сергеевич Пушкин. Там королевич мимоходом клянет грозного царя. Там в облаках перед народом, через леса, через моря, колду несет богатыря. В темнице там царевна тужит, а бурый волк ей верно служит. Там ступ с бабой-якой идет, бредет сама с собой. Там царь Кощей над златом чахнет, там русский дух, там Русью пахнет. И я там был, и мед я пил, у моря видел дуб зеленый, под ним сидел и кот ученый, свои мне сказки говорил.
Зимское утро, Войслав Ильич. Jutro je. Oštar mraz spalio zeleno lisje, a tanak i beo sneg pokrio polja i ravni i sniski trščani krov. U daljini gube se breze i kruže vidokrug tavni. U selu vlada mir. Još niko ustao nije, a budan petao već, živosno lupnivši krilom, pozdravlja zimski dan. I zvučnim, remeti glasom, taj mir u času milu. Il kad-kad, samo tek zviždanje jasno se čuje i težak promuko glas. Tu lovac prolazi selom i brze mameći pse, pogorenu polje žuri, pokriven koprenom bil. Svuda je pustoš i mir. Noćna se kandila gasi, a sveži jutarnji dah. Proleće doline mirne i šum se razlaži blag, kad svojim studenim krilom u gole grančice dirne.
Mogorodica Trojeručica, Matija Bečković, ja ti ne dođoh, brza pomoćnice, da bi mi odsečenu šaku zamirila, niti da te nosim kući, se moćnice, da bi zavađenu braću izmirila. Iščupane su mi ruke iz ramena, kuća raskućena, a braća poklana. Pa siđoh do svog najdunjeg kamena, da sebe tražim, majko sa tri dlana. Jedino ovdje, carice nebesa, na mom jeziku se moli bez zastanka, i ne laže ništa i ne jede mesa. Još sam vekova posti bez prestanka, i kad bi mi jezik i zemlju zbrisali, sve se mole stope na kojoj sad stojim. Znam, još se ljudi nismo ispisali, a dok tebe ima da ja postojim.
О наших давних духовных связях рассказала наша гостья Ясмина Заболоцкая, кандидат филологических наук, переводчик сербского языка. Она напомнила, что русских и сербов объединяет многое. Общие славянские корни, близость языков, переплетение исторических судеб. Ясмина подчеркнула, что почти 3000 бойцов Красной Армии отдали свои жизни за освобождение Белграда. Это напоминание нам сегодняшним о том, что свобода не дается просто так, а завоевывается огромными жертвами. Славное освобождение Белграда должно стать ориентиром для всех будущих поколений и доказательством того, что единство и борьба за свободу не знают границ, — сказала Ясмина.
Предыконной владычице нашей, помолюсь я неслышно в углу, с переполненной злобой и чашей на врагов, на себя и судьбу. Я не буду молить о прощении, ведь забыть я себя не могу. В мире злобы мне только терпение помогает не мстить и врагу. Для себя мне не надо спасения, ты, владычица, лучше моли о России моей. Воскресенье я всем сердцем желаю земли. Без царя, что без Бога обитель. И давно уж страдает народ, и ликует коварный мучитель. Пусть иссякнет сей вражеский род. Преступление ужасно. По силе нет и равных во веки веков. Православные в вере почили миллионы терновых венков. Покарай же безбожных, царица, оправдай, но лишь тех, кто страдал, кто в грехах искушение видел, кто к отчизне любовью пылал. И подай исцеление грешным, и очисти от скверны страну. Горизонт пусть наш будет беспрежным, помоги нам прогнать сатану. От лукавого вся моя злоба, на врагов, на себя и судьбу. Свет любви, Богородица слово, помогает в любую беду.
Ясмина родилась в городе Крагуевац. И вот что она рассказала. Цитата. «Я здесь, чтобы рассказать вам о том, что город Крагуевац сильно пострадал во время Второй мировой войны. Это мой долг перед маленькими героями, отдавшими свои жизни и не дожившими до 18-летия». В этом городе была основана первая гимназия в Сербии, предшественник Белградского университета. Ясмина ходила в эту школу. Во время оккупации Королевства Югославии в годы Второй мировой войны народное сопротивление поднялось здесь с особой силой. «И если вся остальная Европа, — сказала Ясмина, — покорно легла под немецкий сапог, то в отряды сопротивления в Сербии уходили целыми деревнями». О силе сопротивления говорит тот факт, что именно здесь впервые было применено правило: за каждого раненого немецкого солдата будут расстреляны 50 мирных жителей, а за убитого – 100. Такой приказ издал генерал-майор немецкого генерального штаба Франц Бёми. Он приказал арестовывать всех коммунистов, членов семей, евреев, подозрительных лиц мужского пола от 15 лет. Для сербского Крагуеваца 21 октября 1941 года – страшная дата. В этот день состоялся массовый расстрел гражданского населения города за действия и поддержку местного сопротивления. Крагуевац превратился в ад. С раннего утра людей хватали прямо на улицах, забирали из мастерских, магазинов. Первая и вторая гимназия, учительская школа были окружены, а учителя продолжали уроки, надеясь, что речь идет о каком-то недоразумении. Однако вскоре под дулами автоматов были выведены около 300 детей и 18 преподавателей. Все они были расстреляны.
Меня зовут Лушина Алина, и я прочитаю стихотворение Десанки Максимович «Кровавая сказка». Я выбрала это стихотворение, потому что оно посвящено очень трагическому событию, которое произошло в Сербии во время Второй мировой войны. В 1941 году немцы расстреляли школьников и учителей в городе Крагуевац. Десанка Максимович. Кровавая сказка. Било је то у некој земљи селяка, на брдовитом Балкану, умрла је мученичком смрћу чета джака у једном дану. Исте су године сви били рођени, исто су им текли школски дани, на исте свечености заједно су вођени, од истих болести сви пелцовани, и сви умрли у истом дану. Било је то у некој земљи селјака, на брдовитом Балкану, умрла је мученичком смрћу чета джака у једном дану. А 55 минута пре смртног трена седела је у джачку клупи чета малена и исте задатке тешке решавала. Колико може путник, ако иде пешке, и тако редо. Мисли су им биле пуне истих бројке, и по свескама у школској торби бесмислених лежало је безброј петица и двојке. Прегршт истих снова и истих тајни, родолюбивих и љубавних, стискали су у дну джепова. И чинило се сваком, да ће дуго, да ће врло дуго трчати испод свода плава, док све задатки на свето не посвршава. Било је то у некој земљи селјака, на брдовитом Балкану, умрла је јуначком смрћу чета джака у істом дано. Де чака редові целі, узелі се за руки, і са школськок заднік часа на стреляння пошлі мірно, као да смерть ніє ништа. Другова редові целі, істок часа се узнелі до вечног боровішта.
Вот как звучит это стихотворение в переводе на русский язык Ивана Федоровича Приймы. Это было в одном государстве крестьян на холмистых Балканах. Отдал жизни школьников малый отряд, пал смертью храбрых. Все одного были годы рождения. Вместе ходили все на занятия, вместе на праздники шли на веселье, вместе лечились от насморка, кашля, и умерли все в один день непрестанно. Это было в одном государстве крестьян на холмистых Балканах. Отдал жизни школьников малый отряд, пал смертью храбрых. А всего лишь за час до того, когда смерть их застала, весь за партами в классе сидел отряд этот малый. Думали все над задачей трудной, сколько должен пройти пешеход, если выйдет из пункта. У всех в головах те же цифры, задачи, условия, а в дневниках целые горы пятерок и троек, горсти снов одинаковых тайн. По карманам ребята хранили эти тайные сны о любви и о родине были. И казалось любому, что долго, что так еще долго будет он пробегать под сводом лазурным этим, что будет решать и решит все задачи на свете. Это было в одном государстве крестьян на холмистых Балканах. Отдал жизни школьников малый отряд, пал смертью храбрых. Дети крепко за руки взялись, и с последнего в школе урока на расстрел все вышли спокойно, будто нет смерти кромешной. Так рядами друзья в тот же миг вознеслись к жизни вечной. Массовый расстрел гражданского населения в Крагуеваце стал одним из самых больших преступлений немецких фашистов на территории Сербии во время Второй мировой войны. Завершая свое выступление, Ясмина рассказала о том, что сегодня на месте расстрела разбит мемориальный парк. Это огромный комплекс, который состоит из 10 памятников, вокруг которых проложена 7-километровая тропа памяти. Прерванный полет или памятник 5-му классу. Главный из установленных на месте захоронения монументов. Рядом лежат 18 преподавателей и 351 ученик Крагуеватской гимназии. Самому младшему было всего 8 лет. Здесь же легендарный учитель Милуя Павлович, подвигу которого посвятил свою песню Марк Бернес.
Про войну немало песен спета, только вы не ставьте мне вину, что опять, что я опять про это, что опять пою вам про войну. Мне штыки мерещатся и каски, и холмом, что всем ветрам открыт, Крагуевац, город югославский, забывать о прошлом не велит. Крагуевац, город югославский, забывать о прошлом не велит. Партизаны бьют в горах фашистов, озверели немцы, терпят крах. расстрелять подростков-гимназистов решено родителям на страх. В Крагуевце знает каждый житель, что покинуть класс учитель мог, но сказал гестаповцам учитель: не мешайте мне вести урок. А потом вот здесь, на этом месте, гимназисты выстроены в ряд, и стоит учитель с ними вместе, не оставил он своих ребят. Камни, камни, что же вы молчите? Шевели седины ветерок. Говорит гестаповцам учитель: не мешайте продолжать урок. Про войну немало песен спето, только вы не ставьте мне в вину, что опять, что я опять про это, что опять пою вам про войну. И пока хоть где-нибудь на свете собирают войны свой оброк, льется кровь и погибают дети, продолжай, учитель, свой урок. Льется кровь и погибают дети, продолжай, учитель, свой урок.
На одном из камней рядом с памятником выбиты ставшие крылатыми слова преподавателя Милая Павловича: «Стреляйте, я и сейчас веду урок». Завершила свое выступление Ясмина такими словами: «Я выжила. Выжила благодаря своим и вашим предкам. Мы не смеем забывать те жертвы, которые сербы и русские принесли во имя победы над злом. Стою здесь перед вами и благодарю вас за помощь, которую вы нам всегда оказываете в самые трудные времена. Сербы и русские – братья навек». Действительно, любовь творит великие дела. Где есть единство, там всегда победа. К сожалению, в нашей передаче я не смогла прочитать фрагменты из замечательных письменных творческих работ, которые прислали наши участники фестиваля. Но в одной из последующих передач непременно расскажу и об этом конкурсе. Завершить сегодняшнюю передачу мне хотелось бы словами из стихотворения Эдуарда Осадова, посвященного России и тем славянам, кому дороги своя родная земля, родной язык, отечественная история. И если тьмы тевтонцев иль Батыя нашли конец на родине моей, то нынешняя гордая Россия сто крат еще прекрасней и сильней. И в схватке с самой лютою войною она и ад сумела превозмочь, тому порукой города-герои в огнях салютов праздничную ночь. И вечно тем сильна моя страна, что никого нигде не унижала. Ведь доброта сильнее, чем война, как бескорыстие действеннее жало. Встает заря, светла и горяча, и будет так вовеки нерушимо. Россия начиналась не с меча, и потому она непобедима. Благодарю вас за внимание. До новых встреч.